Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Святой воин и защитник веры. 21 февраля Православная Церковь чтит память великомученика Феодора Стратилат. Ему рукоплескала Ла Скала и митрополитен опера. 13 февраля исполнилось 145 лет со дня рождения знаменитого оперного баса Федора Ивановича Шаляпина. «Аргентинский синдром. В поисках рая». Документальный фильм Владимира Орлова о белорусах, эмигрировавших в Аргентину в начале 20 века. В храмах Киева состоялась благотворительная акция «Сретенская свеча». Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме детской онкологии. В православных странах боевой подвиг во имя Родины всегда рассматривался как наивысшая форма христианского служения. Пример такого служения давали первые воины-мученики, пострадавшие за веру. Борис и Глеб, Георгий Победоносец, Дмитрий Солонский и Иоанн Воин. И среди этих имен святой великомученик Феодор Стратилат. О святом, образ которого на протяжении столетий продолжает олицетворять собой воинскую доблесть в сюжете Анатолия Басова.
Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, стратилатом, в городе Гераклее, где нес как бы двойное послушание – сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников.
Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на просвещенных поборников христианства, в которых видел основную угрозу для вымирающего язычества.
В их числе оказался и святой Феодор. Он сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов. Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким пыткам.
Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор обращал Господу свои молитвы, говоря: «Господи, рекл ми еси первее, азы есмь с Тобою, ныне же по что оставил мя еси? Виждь, Господи, яко зверие дивие растерзаша мя Тебе ради. Избоденны суть сенницы очес моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, едины точию ноги и кости на кресте висят. Помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огнь, и гвоздие под ях затя. Прочие же приими, дух мой, уже бо отхожду от жизни сей».
Однако Бог исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Феодора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Феодор явился «яко день светозарен» для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников и просветил их души.
Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Феодор добровольно предал себя в руки Ликиния. Остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа словами: «Перестаньте, возлюбленные, Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому».
Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим, обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу в 3:00 дня. И ежегодно в этот день наша церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата.
Он был настоящим воплощением широкой славянской души, любвеобильной и щедрой. Крестьянский сын, не имеющий весомого музыкального образования и безудержный трудоголик. Ему рукоплескали Ласкала и митрополитены пера. В Европе им восторгались, носили на руках, а на родине любили и ненавидели, восхищались и завидовали. В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения знаменитого оперного певца, обладателя высокого баса Федора Ивановича Шаляпина. Ему посвящен наш следующий сюжет.
Могучий бас, от которого лопались стаканы и гасли свечи. Настоящий богатырь, удостоившийся звезды на аллее славы в Голливуде и лишенный звания народного артиста на родине. Крестьянский сын с тремя классами образования, ставший артистом императорских театров. Все это Федор Иванович Шаляпин. Он родился 13 февраля 1873 года в Казани. Отец его служил писцом в земской управе. Воспитание в семье было строгое, и профессию сыну отец выбрал хлебную. После окончания приходского училища Федора приставили учиться сапожному ремеслу. Но судьба не судила ему быть сапожником.
С самого детства у Федора Шаляпина проявились недюжинные музыкальные способности. С 9 лет он пел в церковном хоре. Регент обучил его нотной грамоте и даже положил жалование. Когда мальчику было 12 лет, он впервые попал в театр и был просто ошеломлен. И с тех пор театр стал главным предназначением его жизни. Когда в Казань приехала опера, Шаляпин не пропустил ни одного спектакля. Его даже взяли статистом за пятак. Но до карьеры оперного певца было еще далеко.
В 16-летнем возрасте Шаляпин впервые спел в постановке «Евгений Онегин» Казанского общества любителей театрального искусства. Покровителем молодого дарования стал известный оперный тенор Дмитрий Усатов. Он ввел новичка в музыкальный кружок. Успешно отыграв свыше 60 спектаклей, Шаляпин отправляется покорять столицу, а затем Санкт-Петербург.
Его выразительный высокий бас позволил ему попасть на сцену лучшего в стране Мариинского театра. Поддержал певца и позволил ему развить свой талант известный меценат Сава Мамонтов. С 1899 года Шаляпин – ведущий солист Большого и одновременно Мариинского театров. Двумя годами позже состоялись его триумфальные гастроли по Италии. Его с восторгом принимают на сцене Миланского театра «Ла Скала». Предложения сыплются со всего мира.
Федор Шаляпин внес огромный вклад в развитие оперного искусства. Голубоглазый, светловолосый, с душой нараспашку, он был народным кумиром. В его репертуаре свыше 50 сыгранных ролей в классических операх, около 400 романсов и народных песен. Но не только его великолепный голос восхищал публику, его сценическое перевоплощение было выше всяких похвал. Однако в своей книге Шаляпин с грустью отмечал: «Чем проще играешь, тем со стороны это кажется легче». Но это обманчивое впечатление.
В своей книге Шаляпин писал о том, что однажды извозчик, который вез его по городу, спросил: «А чем ты, барин, занимаешься?» «Да вот, брат, пою», – ответил тот. «Да я же не про то», – сказал извозчик. «Мы все поем. А что ты делать-то умеешь?» Вот именно этот извозчик, как писал потом Шаляпин, и выражает мнение той части публики, для которых искусство и не дело вовсе, а так забава. Для меня же пение вовсе не безделица, писал он. Это священное дело моей жизни.
В 1918 году Шаляпин получает первое в России звание народного артиста республики и становится художественным руководителем Ириинского театра. Десятки ролей, восторженная публика, неизменные овации. Но революционный энтузиазм в стране постепенно уступил место разрухе и откровенным грабежам. И в 1922 году, уехав за границу на гастроли, один из самых узнаваемых оперных голосов не вернулся в Советский Союз. Поначалу советские газеты и журналы в подробностях сообщали о триумфальных выступлениях певца. Однако в 1927 году стало известно, что сборы от одного из концертов Шаляпин пожертвовал детям русских эмигрантов. В СССР это было представлено как помощь белогвардейцам. И в результате, спустя 5 лет, певца лишили звания народного артиста. Федор Шаляпин покоряет Париж, Лондон, Германию и получает предложение выступать в Нью-Йорке. Отправляется он туда с большим восторгом и с большими ожиданиями. Но Нью-Йорк Шаляпину не понравился. В своих воспоминаниях он писал, что город произвел на него странные впечатления. Все живое в нем стремительно двигалось по всем направлениям, словно разбегаясь в ожидании катастрофы. Все бежали и толкали друг друга, не извиняясь за недостатком времени. 6 дней в ожидании репетиции он ходил по городу, заглядывал всюду, куда пускали. Был в музеях, на выставках и, наконец, театр «Метрополитен». Репетиция Мефистофеля, работа над образом. Ему говорили, это лишнее, американская публика тонкостей не требует, было бы громко. Шаляпин протестовал.
Накануне отъезда к Шаляпину явили журналисты и стали спрашивать, насколько понравился ему Нью-Йорк. На это Шаляпин заявил, что зрители в Америке не очень тонко чувствуют искусство и не будут чувствовать до тех пор, пока сами не создадут своих американских «Бо-Марше» и «Россини».
На другой день в газетах написали, что Шаляпин – артист не для Америки. Зато Европа приняла певца безоговорочно. С выступлениями он объездил полмира. Особая страница – история его любви. Федор Шаляпин был 2 раза женат. От обоих браков у него родились 9 детей. Первой женой Шаляпина была итальянская балерина Иола Тарнаги. Ее расположение певец долго добивался.
Тогда им было по 25 лет. После свадьбы молодая жена покинула сцену и полностью посвятила себя семье. Она родила Федору Шаляпину 6 детей.
Вторая жена Федора Ивановича, Мария, не имела никакого отношения к театральным кругам. Была скромным и преданным человеком. Они долго жили во Франции. Их дом был постоянно полон гостей и детских голосов. Практически все дети Федора Шаляпина от первого и второго браков так или иначе связали себя с искусством. Борис стал художником, Федор – актером, Ирина и Татьяна – актрисами. Они обожали своего отца, да и он в них тоже души не чаял. Великого артиста не стало 12 апреля 1938 года. Шаляпина похоронили в Париже. И лишь в 1984 году стараниями общественности прах певца был перевезен на родину. В честь великого певца учрежден оперный фестиваль, названы десятки улиц и установлены памятники в разных городах мира.
Флешмоб «УПЦ – це я», инициированный Центром информации Украинской Православной Церкви, набирает обороты. Уже почти 4000 пользователей Фейсбука в знак поддержки Украинской Православной Церкви установили рамку для фото своего профиля на фоне силуэта Киево-Печерской лавры. Такую рамку размещают как миряне, так и духовенство, а также верующие из-за рубежа. Благодаря такой новинке многие люди теперь наглядно видят своих единомышленников. Они оставляют комментарии, в которых благодарят за возможность публично заявить о своей принадлежности к канонической церкви, а также отстоять свои взгляды в случаях возможных дискуссий в сети интернет. Напомню, что рамку с хэштегом «УПЦЦЯ» профиля в сети Facebook создал Центр информации Украинской Православной Церкви. Теперь ее может установить у себя каждый, кто поддерживает каноническую Украинскую Православную Церковь. Далее мы расскажем о том, как провести Масленицу с детьми, о кнутах и пряниках домостроя и о том, что именно важно осознать перед Великим постом. Полезная информация, ответы на многие вопросы в нашем интернет-обзоре.
Без чего пост не пост?
Три ключевых момента, которые важно осознать перед Великим постом. Остается несколько дней до начала Святой Четыридесятницы. Предваряющее прощенное воскресение неделя о страшном суде говорит нам настойчиво о самооценке. Церковь призывает нас стать судьей своей жизни, прежде чем предстанем перед лицом Божиим. Но как это сделать? С чего начать? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте «Православная жизнь». Плен отрицания. Иногда случается непоправимая, неизлечимая болезнь, тяжелая травма, автокатастрофа. И есть два пути. Застрять в стадии отрицания и упорно утверждать, что мир остался прежним, либо двигаться дальше и находить силы, чтобы жить и хоть немного радоваться новому дню. О том, как научиться достойно принимать новые обстоятельства жизни, рассказывает руководитель детской паллиативной службы «Милосердие» Ксения Коваленок на сайте «Православие». Как помочь нашим родителям, тем, кто значительно старше нас, прийти в церковь? Они уже укоренились в своем мировоззрении, в своих привычках. Чем мы можем им помочь? Стоит ли разъяснять, спорить, убеждать, или есть другой путь? И хорошо ли, когда младшие пытаются учить старших, особенно в таких серьезных вопросах? Ответы на эти вопросы предлагает найти православный интернет-дайджест для всех «Душа». Кнуты и пряники домостроя. В традиционных представлениях современного человека домострой – исторический документ, закрепляющий женское бесправие и поощряющий телесное наказание. Но также известно, что крепких семей во время домостроя было гораздо больше, чем теперь. И родителей уважали сильнее. Почему? На эти и другие вопросы отвечает кандидат исторических наук Татьяна Черникова в статье, которую разместил сайт православного журнала «Фома» в Украине. Очень важно повседневную жизнь православной семьи выстроить так, чтобы Масленица действительно стала подготовительной неделей к Великому посту. Какие особенности масленичной недели помогут в этом приготовлении? Какие масленичные атрибуты закрепились в нашей культуре? Как к ним относиться? И как с пользой провести эту неделю с детьми? Несколько полезных советов вы найдете на сайте «Православие и мир». Читайте и получайте полезную информацию. А о новых публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
В эфире «Седмица» наш сегодняшний выпуск продолжит такие темы. Аргентинский синдром в поисках рая. Документальный фильм Владимира Орлова о белорусах, эмигрировавших в Аргентину в начале 20 века. В храмах Киева состоялась благотворительная акция «Сретенская свеча». Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме детской онкологии. В начале 2018 года известный белорусский театральный и кинорежиссер, актер и писатель Владимир Орлов отметил свой 80-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Александрович продолжает снимать фильмы, писать пьесы и активно участвовать в культурных событиях у себя на родине и за рубежом. К юбилею мэтра мы решили вспомнить его замечательную документальную картину «Аргентинский синдром в поисках рая». Подробнее Валерий Гриценко.
«Аргентинский синдром в поисках рая». Этот фильм замечательного белорусского документалиста Владимира Орлова о его соотечественниках, эмигрировавших в Аргентину. Белорусская эмиграция в эту страну началась еще до Первой мировой войны и достигла своего пика в 20-е и 30-е годы прошлого века.
В поисках лучшей жизни за океан уезжали из Западной Белоруссии, которая по Рижскому мирному договору вошла в состав Польши. Здесь крестьяне могли купить землю или взять ее в аренду. Но денег не было. Мечтали о сказочной стране, где земля как масло, что ни посади, все вырастет. Страна такая существовала. Далеко за океаном сказочная Аргентина. И потянулись белорусы за океан в поисках лучшей доли.
Аргентинские власти всячески поощряли агроэмиграцию, поскольку еще в 1880-х годах официально заявили о намерении превратить Аргентину в одного из мировых лидеров по производству и экспорту сельхозпродуктов. Задача эта была решена в немалой степени благодаря белорусам. Сперва белорусы, как и украинские и русские поселенцы, осваивали пампу, южноамериканскую целину с колоссальными массивами неиспользуемых, но потенциально пригодных для сельского хозяйства земель. Позже принялись за сельву, так называемый дождевой лес. Угодьями белорусов наделяли весьма щедро, отмеряли огромный по ширине участок сельвы и разрешали рубить деревья. Сколько вырубил, столько и получил угодий под пахоту.
Из воспоминаний Ивана Луда. Мізерний кавалок, який мав мій батько, не давав амаль ніяких сродків до існування. Тому, поддавшись агульному настрою і пропаганді заморського раю, я рішив поїхати у Аргентину. Каб придбати сродків на дорогу, продав свою хатину, жонка перейшла жити до брата.
Історія Івана Луда із Дунінецького району типічна. Тысячи белорусов продавали дом и пускались в дальнее странствие на заработок.
Во время Второй мировой войны аргентинские белорусы, а многие общины на тот момент были уже весьма зажиточными, всячески помогали своей угнетенной родине, собирали продукты, деньги, одежду и передавали через Советский Красный Крест.
Известие о нападении Германии на СССР раскололо эмиграцию. Кто-то искренне желал падения большевизма, но большинство переживало за Советский Союз. Все-таки родина, и она в опасности.
Их тут же прозвали большевиками. В течение всей Великой Отечественной войны Дер был за сторону союзников и России, конечно.
Славянский союз, который возглавлял дед Сергея Кортеса, активно поддерживал Советский Союз в его борьбе против фашистов.
В период войны родина в беде, они патриоты, они собирались, вязали варежки, шарфики, носки, собирали передачи крупу, муку, но переправляли на фронт.
После войны в советском посольстве устраивали кинопросмотры. Огромный фурор среди мигрантов произвел фильм «Кубанские казаки». Полные прилавки, улыбающиеся советские люди. В итоге белорусские эмигранты выстраиваются в очередь за советскими паспортами, собираются ехать домой.
Но в посольстве знали, что эмигранты находятся в плену иллюзии, что все не так радужно, и на родине их могут просто сослать в Сибирь. Поэтому еще 10 лет до смерти Сталина их не выпускали, многочисленным желающим отказывали в визах. Когда в середине 50-х годов аргентинские белорусы все же вернулись в СССР, они увидели, что тут совсем не такая жизнь, как показывали в кино.
25 мая в порт приписки Одессу вернулся пароход «Аргунь» из Аргентины. На его борту сотни репатриантов, наших граждан, которые вернулись домой после долгой жизни на чужбине. Загнивающим буржуазным странам они предпочли социалистическую родину. На этом пароходе из Аргентины вернулась и большая группа белорусов. В советской прессе не писали о том, как и когда эти люди оказались далеко за океаном. И главное, почему в середине 50-х годов они решили оставить обжитые места, бросить все и вернуться на родину.
Девушки-белошвейки вынуждены были шить телогрейки. Краснодеревщика поставили на распиловку древесины. В итоге в 60-е годы многие запросились обратно. Но в Аргентине тоже все изменилось. Нет работы, нет друзей, нет дома. И вновь очереди в советское посольство. Замкнутый круг.
Аргентинский синдром в поисках рая – это картина о том, как судьбы отдельных людей, семей и целых поколений ломаются в жерновах истории. Но в то же время это история о сильных духом, о людях, остающихся людьми даже в сложных условиях. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Праздник Сретения Господня и Всемирного дня онкобольного ребенка в храмах города Киева состоялась однодневная благотворительная акция «Сретенская свеча». Каждый прихожанин мог приобрести и поставить ее не только за здоровье своих родных и близких, но и за здоровье онкобольных детей. Средства от реализации свечей направлены на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы, а также онкологического отделения Национальной детской больницы «Ахмаддет». Кроме того, в культурно-просветительском центре «Киевский Иерусалим» была устроена выставка «Аукцион рисунков онкобольных детей». Эти два мероприятия, которые Украинская Православная Церковь провела с разницей в несколько дней, объединила благородная цель – привлечь внимание общественности к проблеме детской онкологии. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Желаю вам каждый день получать только хорошие вести. И до встречи ровно через неделю. До свидания.